Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Книга «Майя и ее мамы» украинской писательницы Ларисы Денисенко неожиданно стала не только культурным, но и политическим событием. После того, как угрозы целого ряда общественных организаций привели к отмене презентации книги на престижном львовском форуме издателей и заставили целый ряд других общественников, писателей, деятелей культуры выступить и в поддержку автора, и в поддержку книги, рассказывающей о том, каким разнообразным стало сегодня украинское общество и как изменился мир украинской семьи. Лариса Денисенко, писательница, общественная деятельница, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте.
Ну вот, на самом деле, когда писатель оказывается в центре такого, ну, я бы сказал, скандала, который долго обсуждается, как это было с вашей книгой «Майя и ее мамы» и с отменой презентации на львовском форуме издателей, это для кого-то может показаться приятным, потому что это лишняя реклама, но ведь ни у кого больше такого не бывает, да? А с другой стороны, это какой-то такой удар по литературе как самостоятельной ценности, мне кажется.
Вы знаете, Виталий, вот для меня это удар, наверное, не по литературе, как по самостоятельной ценности, а вообще это удар по социальным ценностям и, в принципе, по ценностям. Потому что воевать с книжкой детской, я хочу сказать, только из-за того, что кому-то, во-первых, показалось, что это не книга о разнообразных семьях в Украине, не книга об уважении к ребенку, а учебник для лесбиянок, это нужно вообще иметь очень извращенное умение читать и не понимать прочитанного, чтобы вообще прийти к такому выводу. И начинать, собственно говоря, войну с идеологией, которую ты, в общем, даже не воспринял, не мог воспринять, потому что ты навряд ли это читал.
Мне, знаете, эта история, я помнила, она же синхронно происходит с тем, что мы наблюдаем в России вокруг фильма «Матильда».
Абсолютно.
Который никто не видел. И там такая,
вы знаете,
и
Евгений Головаха, между прочим, сравнил эти вот вещи и сказал,
Матильда,
что это потрясающе похожие симптоматические штуки.
Странные, разные. Надо признать, что просто люди одни и те же, потому что ведь Наталья Поклонская, которая организатор всей этой истории, она ведь украинская номенклатурщица, она тоже привыкла так искать конъюнктуру в недавнем прошлом.
Знаете, Виталий, таких вещах. Справлю, наверное, она не украинская номенклатурщица, а, в принципе, это все люди, которые так или иначе воспринимают образование до сих пор, да, юридическое в том числе, сквозь призму советского права. Вот эта вот вся история, это история об образовании. То есть вот ценностное наступление, невосприятие, неумение читать, к сожалению, это все вещи вот абсолютно одинаковые, индикаторные, которые указывают на то, что человек просто плохо образован.
А как вообще действовать? Вы согласны с тем, как повел себя львовский форум издателей, который решил, ну, раз там угрожает, мы просто не будем ничего делать?
Вы знаете, какая там вышла история? Мы отменили, я с этим абсолютно согласна, детскую презентацию для детей в библиотеке. Детей и юношества. Почему? Потому что, ну, представить себе, что просто туда кто-то зайдет, прорвав какие-то там, допустим, кордоны и напугает ребенка.
Кричать, да?
То есть просто даже напугает. Я не хочу думать о каком-то силовом воздействии. Мне бы не хотелось с этим грузом жить, честно вам скажу. Поэтому мы оставили две взрослые дискуссии. Они были, в общем, под охраной львовской полиции, под охраной частной. И дважды, насколько я понимаю, делали некие группы подходы к месту презентации, но на самом деле все очень сработано было четко. То есть, понимаете, когда постоянно идет давление властей города в том числе, которые говорят ни да, ни нет, которые либо задействованы в этом, либо нет. Но в то же время я хочу сказать, что включилось, на моей памяти это впервые, включились некоторые народные депутаты персонально, включилась омбудсвумен Украины с официальным заявлением, включился Министерство культуры. То есть я, честно говоря, не помню, что вообще раньше обращалось внимание на, скажем, давление на ценности, на давление на литературу, на давление на форумы, давление на меня, да? Включились очень многие игроки политические. Я хочу сказать, что вице-премьер Украины Ивана Климпуш-Цинцадзе выступила с заявлением, на самом деле. Выступила с заявлением заместительница министра внутренних дел Анастасия Деева. То есть по поводу того, что недопустимо насилие. И это, на мой взгляд, собственно говоря, я не знаю, что там, кто отозвался на Матильду в Российской Федерации.
Ну как-то министр культуры отозвался, вот.
Вот.
Так тоже фигура, не хуже, ну, вице-премьера.
Собственно говоря, вот разница и похожести, разница есть. Честно вам скажу, я не ожидала настолько одноголосной поддержки правительственных структур. И, в общем-то, то, что, скажем, сделала омбудсвумен Валерия Лутковская и, в общем-то, ее офис, и заявление в львовскую полицию, и, в общем, публичная поддержка меня как автора, и книги. Это для меня очень ценно, и это как раз вот индикатор того, что общество, ну, хочет оно, не хочет, политикум хочет или не хочет. Я не знаю, насколько это сознательно, да, касательно всех, но мне кажется, что мы немножко меняемся.
И вот это, кстати, то, о чем я хотел поговорить. Потому что я вот подумал, не кажется ли вам, что эта книжка, ну, она слишком современна для Украины, если угодно, вот по содержанию, по подаче. Украинское общество, ну, как бы мы не хотели его видеть таким похожим на немецкое или французское, но оно еще очень патриархальное. С очень таким большим, как вы действительно в начале нашего разговора заметили, советским бэкграундом. И в такое общество вбрасывать какие-то современные вещи, ну, непросто.
У нас тут интересная ситуация. У нас, да, советский бэкграунд – это одна история. Вторая история все-таки – это зависимость от церкви. Очень сильная, скажем, если говорить о Галичине, да и не только на самом деле. То есть вот эти два движения, они, конечно, нас всех консервируют. Но обратите внимание, с 2013 года я, в принципе, как человек, который занимается правозащитной деятельностью, адвокатура, я вижу, насколько сильно у нас развиваться начали либеральные движения, насколько на самом деле большие результаты дает как бы и гендерная политика, причем она низовая. Я хочу сказать и подчеркнуть, что это идет от общества, да, подталкивается в политикум, а там уже они разбираются. На самом деле, ну, какие-то есть тоже точковые позитивные моменты. И говорить о том, что это вот все изменится на раз, мы не можем. И не можем даже этого ожидать. Но то, что ускорение, несомненно, существует, и кто-то с этим справляется, а кто-то совершенно нет, в растерянности. А, Виталий, вы знаете, когда человек в растерянности, он начинает бояться, или она. Когда в растерянности человек, включаются все возможные фобии. Одна из распространенных фобий – это фобия к чужому, к иному. И поэтому она включается безотносительно даже текста. А книжка на самом деле, конечно, современная. То есть если посмотреть на ассортимент книг о разных семьях, а в той самой Швеции, или Канаде, или Германии, то, несомненно, там просто мы можем заставить целую полку этими книгами, которые рассказывают о семьях-реконструктах, которые рассказывают о детях-сиротах, которые рассказывают о детях, которые воспитываются в ЛГБТ-семьях. И никого это особенно не шокирует, хотя, ну, мы должны признать и то, что и в Канаде существуют религиозно-консервативные течения, которые против этого так или иначе выступают. А в Соединенных Штатах Америки, в Швеции нет. Они в свое время провели реформу, отделив окончательно специальным законом церковь от государства. И, в общем-то, это работает теперь на, ну, оздоровление светского общества. То есть, в принципе, церковь может говорить со своими прихожанами, но, в принципе, влияние на культуру, да, влияние, в общем, на восприятие литературы, оно не оказывает.
Вы знаете, вот меня еще в этой книге как бы так заинтересовало многообразие социальное вот этих семей, потому что я вот так подумал, что в принципе, если бы такая книга была о московской школе, я бы это многообразие воспринял бы как данность. Может быть, в самой России об этом многообразии немного говорят, по непонятным причинам, да? Но понятно, что вот класс в обычной московской школе, даже в спальном районе, он сейчас будет выглядеть таким образом. Люди разных национальностей, кто-то приехал из разных регионов, даже из разных стран, дети мигрантов, дети семей, в которых эти мигранты уже там имеют браки с коренными жителями России, и тоже это уже такая другая уже семья, чем просто мигрантская семья, да. Понятно, что есть люди в семьях разных ориентаций родителей, это не афишируется, но это тоже есть, потому что это там большой такой мегаполис с вполне разнообразными такими нравами. И для Москвы это естественно, что я сам видел, как Москва из такого, я бы сказал, пусть советского, но еще очень русского города 80-х годов превратилась в самый настоящий Вавилон. А в Киеве никакого Вавилона не вижу, да? А у вас в книге он есть. Может быть, я просто его не замечаю так? Может быть, это Вавилон новых поколений?
Ну, мне вообще на самом деле кажется, что если мы будем внимательны к своим соседям, Виталий, то и в своем собственном доме, многоквартирнике, мы найдем очень многие конструкты семей, которые у меня выписаны в этой книжке. На самом деле, если говорить о явлении украинцев, работающих за границей, то есть достаточно распространенное явление. Мама по скайпу, ребенок по скайпу, да? Ребенок остается с бабушкой или с отцом, или остается с мамой, отец не едет на заработки. Это абсолютно типичная, ну, история и для Киева в том числе. А не говоря уже о Западной и Восточной Украине, между прочим. Просто все едут работать в разные страны, но едут работать, да. Если говорить о семьях-реконструктах, то есть кто-то разводится, сходится, это тоже не одиночное явление, этого очень много. У нас сейчас в Киеве достаточное количество внутренне перемещенных лиц из Донбасса.
Да, вот об этом я тоже подумал. Да, как их воспринимают, как своих или как чужих.
Из аннексированного Крыма. Да. Вот, собственно говоря, историю про мальчика Раиса, который с монобровью похож этой монобровью на Фриду Кало, я, собственно говоря, слышала на улице. Это двое мальчишек шли из школы, и один рассказывал, что... Ну, смотри, у нас вот появился Раис, как бы странное такое у него девичье имя, но нам же учительница рассказала по поводу вот национальной особенности коренного народа, крымских татар, вот эта бровь. А ты смеешься, потому что ты не знаешь историю своей родины, вот он так сказал. Меня это впечатлило, и, собственно говоря, эта история, с купюрами, естественно, она видоизмененная, вошла тоже в книжку. Отцы-вдовцы у нас тоже есть, да? У нас есть сестры, которые воспитывают детей. У нас есть дети от ЭКО. У нас есть, собственно говоря, все в нашей стране. То есть, людям почему-то удобнее думать,
что этого ничего нет.
Да. А вот почему им удобнее так думать, я не знаю, это стремление к идеальному человеку вряд ли. Но это стремление к чему-то консервативному и привычному.
Общества, да?
Хотя,
да,
Виталий, вот привычное общество, да, матери-одиночки у нас вот в процентном соотношении и гораздо больше, чем полных семей с отцом и матерью.
Мы с вами говорим в стране, где еще недавно им говорить о том, что у тебя онкологическое заболевание было стыдно. Правда?
Да.
Не то, что быть матерью-одиночкой.
Да.
Это вот такие правила общежития.
Это серьезно. Это правило не высовываться. То есть это не только мы страдаем этими правилами, это, в принципе, страдают большинство социумов. Если ты высовываешься, у тебя могут быть проблемы. То есть и проблемы у тебя будут. Но у тебя проблемы могут быть, если ты не высовываешься на самом деле. То есть, людям, мне кажется, гораздо было бы удобнее жить, если бы они абсолютно спокойнее воспринимали все. И себя, какими они есть, и, собственно, окружающий мир. Это, кстати, безопаснее.
Это вы сейчас сами говорите об идеальной модели.
Это не идеальная модель. На самом деле, это вот для меня это вопрос абсолютно нормального, здорового, мирного существования и жизни. Даже не существования, а жизни. То есть это вопрос безопасности. И вообще, когда мы говорим о правах человека, которые очень многим воспринимаются как абстракция, это не абстракция. Свобода и права человека – это просто определители безопасности. И чем, в принципе, больше и надежнее будут защищены права человека и свободы, тем, в принципе, у нас будет меньше бедности.
Знаете, вы в эту книгу свою адресуете детям, да, то есть новому поколению. Такому,
между прочим,
сути, да?
Я адресую их и детям, и взрослым. И взрослым, потому что вот для меня было бы идеально, да, опять-таки слово, да, паразит, идеально. Но, тем не менее, чтобы эта книга, она стимулировала, да, диалог взрослого и ребенка. Это может быть учитель, это может быть просто взрослый, которому ребенок доверяет, это могут быть родители. Мне еще кажется, что мы немножко разучились откровенно говорить. То есть это тоже, опять-таки, вопрос безопасности и вопрос откровенности, и вопрос доверия. А говорить нужно. Но мы, в конце концов, люди с речью можем обмениваться и эмоциями, и мыслями. Вот не нужно стесняться обмениваться эмоциями и мыслями. И эта книжка, даже если отслеживать реакцию на нее детей и взрослых, некоторые взрослые плачут. Дети чаще не плачут, они просто задают очень много вопросов. И вопросов таких, знаешь, не повторяют, а почему это, а почему так. А вопросов таких, вот есть у меня тоже, у друга такая же самая история, точно такая же, как в этой книжке описано. Как я могу на самом деле вот с ним разговаривать, чтобы его не обидеть? Или как он может относиться там, к тому, что ты, мама, меня растишь одна? Ну, то есть это вещи, которые делают мир добрее. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось на это надеяться. И ребенок просто, когда он получает больше информации, и когда этому информацию объясняют на самом деле взрослые, которым он доверяет, он тоже становится, мне кажется, более защищенным.
Писатель Лариса Денисенко в программе «Дороги к свободе». Эту программу для вас ведет сегодня Виталий Портников. Я почему сказал о том, что вы ее адресуете детям больше, наверное, чем взрослым? Потому что мне кажется, что дети более восприимчивы к этим новым вызовам. Для меня всегда есть очень большой вопрос, насколько украинское общество, вообще вот это вот постсоветское и патриархальное, вообще может воспринять себя меняющимся. И новых людей, которые сюда приезжают. Вы вот говорите о перемещенных лицах, да, внутри страны. Ну, это, в общем, те же самые соотечественники. к ним такое отношение есть у многих, настороженное. Да? Они приехали из Донецка и Луганска. Никогда, кстати говоря, такого не было, массового переезда. Мы знаем, что и жители Донецкой и Луганской областей очень неохотно покидали раньше этот регион. И это уже вызывает такие свои вопросы. А я себе представляю, что будет, когда Россия станет такой же страной, когда Украина станет такой же страной мигрантов, как Россия или Польша. Да, где будет их много, людей из других стран, с другими традициями, с другими верованиями, с другими привычками. Насколько украинское общество готово это вообще воспринять?
Если смотреть на статистику, скажем, преступлений на почве ненависти, да, по каким-то показателям расы, этноса, вероисповедания, сексуальной ориентации или гендера, то согласно статистике свежей, которая существует уже на сайте Министерства внутренних дел, это зарегистрировано более 100 за 10 месяцев этого года преступлений по 161 статье Уголовного кодекса Украины. Но это уголовное право, да, то есть тут должно быть зафиксировано четко насилие и последствия насильственные. Касательно более широких проблем, да, глобальных, я вот почему-то сейчас вспоминаю, что в этом году вышло две книги, помимо «Майи и ее мам», которые тоже взбудоражили общество. Первая книга – это «Бабий Яр. Голоса» Марианы Киановской. Собственно говоря, это голоса погибших Бабином Яру евреев, киевских евреев и не только. И многие люди с хорошим достаточно образованием, да, с какой-то определенной узколобостью тоже, сказали, что «А зачем вы вообще об этом пишете? Вот Израиль даже Голодомор, собственно говоря, не признает геноцидом». И вообще, есть ли в Израиле хоть одна книжка об украинском Голодоморе? Да, вот момент восприятия. А вторая книга – это Витоль Шабловский «Пулеметы и вишни. История про добрых людей из Волыни». Ну, собственно, уже понятно, наверное, что это касается польско-украинской трагедии, да, Волынь. И Витольда в Польше считают очень проукраинским. В принципе, он даже угрозы получал в свое время, достаточно такие яркие.
Ну, потому что он ломает стереотипы, да, что украинцы не только убивали, но и спасали.
Это правда. Да, не только убивали, но и спасали. Он, собственно говоря, старается, мне этот подход очень импонирует, стараться смотреть на человека вот с точки зрения того, какими мы есть. У нас есть добро, у нас есть зло. Собственно говоря, одна нация может себе объединять все эти вещи, политическая или этническая, неважно какая. То есть один человек, и я, и вы, собственно говоря, в нас есть и хорошее, и плохое. Что превалирует? Ну, вопрос воспитания, опять-таки, культуры и образования. И, в принципе, нашего какого-то характера, который с этим всем борется, с демонами, да, условно. Но в Украине его сочли недоукраинским. То есть тоже была вероятность, что во Львове на книжном форуме будут неприятности. Неприятностей не было. Но вот пока мы, собственно говоря, будем обществом, которое будет выставлять счета ненависти к какой-то стране, к каким-то людям, вот восприятие иного, иных будет проблематичным. Но какие-то есть, несомненно, подвижки, потому что, в общем, если говорить языком формализма, даже в протоколах, которые есть у следователей и у полиции, появилась графа, не ударили ли вас, не обидели ли вас, это преступление не совершено ли с мотивом нетерпимости. Раньше этого просто даже не было. И никто из следственных органов не любил это фиксировать как мотив. А если говорить о современной Украине и статистике, опять-таки, то наиболее уязвимыми выходят люди с иными разными религиозными убеждениями. Это, опять-таки, не, как вам сказать, не отображает реальную картину мира, потому что, например, люди ЛГБТ, они часто не имеют смелости до конца сказать, что вот их на самом деле били, а не потому, что они что-то сделали или сказали, а просто кому-то не понравилось, критерию, потому что это гомосексуальный человек, да? И это трудно признать, поскольку есть травмы отношений с полицией, взаимодействия с полицией. Ты можешь быть травмирован или травмирована дважды.
Не хочешь,
ты просто не хочешь этого. Да, а с религией у нас немножко проще, да, вот поэтому статистические данные, как бы они более отчетливо показывают, что больше проблем и восприятие иных религий, вот у нас плохо это воспринимается.
Протестанты, протестанты. То есть даже внутри христианского мира. Ну, то есть, по большому счету, люди, которые еще недавно не верили ни во что, становятся такими догматиками в той вере, которой они приходят.
Может, там, это же у нас все это. Ну, у нас вот тоталитаризм, вот мы им взросшены. Вот он же на всем на самом деле как бы заметен, то есть и проявляется. Но религию тоже. То есть, как бы, мне кажется, что в идеале, опять-таки, консервативному обществу бы желательно тут видеть абсолютно, опять-таки, либо православную, да, христианскую религию, либо греко-католическую религию. христианскую. То есть тоже региональное есть разделение определенное.
Но с другой стороны, представьте себе ребенка из религиозной семьи, такая, который приходит учиться в светскую школу, где вот он верующий, там, мальчик или девочка, а на него там смотрят, я бы сказал, остальные дети с некоторым недоумением, как на какое-то такое вот явление
из прошлого. Между прочим, вот с этим тоже нужно работать, поскольку уважение, оно же касается не только там, атеистов или агностиков, а уважение касается абсолютно всех. Приходит ли мальчик, который исповедует ислам, или, в принципе, приходят ли воспитанные в христианстве доктрине дети, а задача учителя и задача, в общем-то, школы как территории безопасности сделать все необходимое, чтобы их взгляды уважались, чтобы они не подвергались буллингу, высмеиванию, и чтобы детям рассказывать вообще, что это все означает. И что, в принципе, это несет опасности для их убеждений, да, и, в принципе, что их убеждения тоже не несут никакой опасности для убеждений религиозных детей.
Отсутствие терпимости. Оно в том, наверное, что люди не только не уважают чужие взгляды, они постоянно навязывают свои.
Да.
Вот это еще большая проблема. Я с этим сталкиваюсь постоянно, когда люди всегда в беседе хотят доказать, что только их политические взгляды верные, их религиозные воззрения верные. И тот, кто так не считает, но он либо враг, либо просто человек, который не понимает вообще
который
сути,
не понимает или враг. Который не понимает, это еще более какая-то такая...
Мягкая форма реакции.
А вот враг – это уже серьезно. Но тем более, что сейчас, вы сами видите, ну, достаточно поляризированные очень многие явления в стране из-за того, что вооруженный конфликт, из-за того, что, опять-таки, нестабильная ситуация. И мне кажется, что сейчас вот, гораздо проще людям делить мир или красить мир в черное и белое. И это тоже опасно на самом деле, потому что мир так не покрасишь, он совершенно другой.
Но мне иногда кажется, что вооруженный конфликт как раз сделал страну более современной. Он породил чувство солидарности и уважения к тому, рядом с которым ты защищаешь родину.
Он катализировал очень многие процессы, это правда, в том числе и правозащитные. Вот, собственно говоря, почему пошла эта волна обновления, восприятия и скорость увеличилась? Потому что ну, человек просто сам по себе живиальный, ну или живиальная. Мы, в принципе, любим жизнь. И, в принципе, когда вот идет какой-то холод, подступает к пяткам или спине, человеку хочется сделать больше. Это касается абсолютно всех. Поэтому человек больше делает и хорошего, и плохого.
Вот то, что в Европе так укрепляется, скажем так, радикализм как политический тренд, это для Украины с ее вот этими вот патриархальными настроениями будущее или Украина как раз благодаря этой патриархальности минует?
Виталий, расскажу одну очень смешную историю. Было в прошлом году во Львове, у меня там был авторский месяц чтений в Польше, Словакии, Чехии и Украине. И во Львове я встретилась просто поздно ночью со своими двумя коллегами, это адвокаты, и один из Вены, и второй из Берлина. И они как раз говорили о правых силах, вот насколько они популярны в Украине. Я им привела статистику, там действительно был мизерный процент правых сил. А у нас, в принципе, правые это тоже. Это я, в принципе, можно в кавычках это брать, потому как у нас нет чистых идеологий в стране политических. Условно правые, да, я говорила, какой процент вошел в парламент, что он очень мизерный на самом деле. Что кандидат, который баллотировался в президенты Украины, ну, набрал очень маленькое количество голосов, то есть там какой-то мизерный процент. Вот они это все слушают, воспринимают. И тут, это Львов где-то уже полночь, выбегает просто вот такая линейка футбольных фанатов, оголенных, зигующих и кричащих абсолютно какой-то ужасный марш. Вот на самом деле это Кустурица, это ИОНЕСКО, это что угодно. Это когда видео перекрывает любое аудио.
Да, но эти ребята могли ни за кого не голосовать при этом на президентских выборах.
Несомненно, да. Несомненно. И это футбольные фанаты. Я просто начинаю им объяснять. Они были... Ну, то есть вот я им это все говорю, они записывают, считают, и вот это потом начинается. То есть это явление, которое на самом деле параллельно происходит. Я это восприняла больше как хулиганство. Но, тем не менее, нельзя отметать, что это этого не существует. Это существует. Это существует сейчас в Польше, кстати говоря, очень достаточно ярко. Это существует в Венгрии, это существует в Германии. А мы это видим, в конце концов, даже в процентах проголосовавших. Да? Но я, честно говоря, не думаю, что вот доверие к правым в нашей стране настолько велико, что они могут, скажем, в достаточном количестве пройти в орган высшей представительской власти, я имею в виду Верховную Раду. А на местах возможно. Хотя тоже не могу сказать, что, допустим, где-то кроме, наверное, Львова, Львовской области, да, Тернопольской области, где достаточное количество свободовцев, вот можно говорить о том, что большое представительство о правых
может,
сил.
Именно потому, что они не настоящие. Вот в этом все дело. Может, когда-нибудь появятся настоящие.
Я не знаю, понимаете, чтобы появились настоящие, вообще должны быть какие-то чистые идеологические партии. У нас же нет чистых левых, у нас нет чистых правых, у нас нет чистых центристов и либералов у нас тоже нет.
Да, но
я вообще, честно говоря, не знаю, как мы вот так живем на самом деле.
Ну, потому что надеемся на фигуры. Но, с другой стороны, вот вы рассказывали историю, тоже вспомнил историю, которую когда-то рассказывал американским исследователям Майдана. Приехали социологи, публицисты, мы с ними сидели, я рассказывал, как Майдан происходил, рассказывал об этой вот солидарности такой, да, об этом общежитии, по сути, таком большом, об молитвах совместных каждое утро. О священниках всех конфессий, о том, как все вместе, значит, молились ли участники Майдана, потом пели гимны. Я вот это все рассказываю, рассказывали, меня слушают, записывают. И тут я говорю, ну вы же не думаете, что это потому, что Украина очень патриархальное общество? И они говорят, а зачем вы тогда все это нам рассказывали? И это был ответ на все вопросы, потому что я им рассказывал то, что было бытом протеста. Этот быт протеста, он был как история из фильма 18-го, в лучшем случае 19 века, понимаете? А тогда могут нарождаться идеологии, которые другие уже пережили.
Ну, на самом деле, параллельная же реальность тоже существовала. Показывались фильмы на правозащитную тематику,
конечно,
причем которые
да.
смотрели
Беркутовцы.